Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Govandye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vaksha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Pachitanam Paradevyo Vaishnavevyo Namo Nama Namaste Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Кришна, дорогие преданные. Как настрой? Нормальный? Боевой? Если говорить честно, то мы взялись за непосильную задачу, поскольку есть как бы три типа знания есть в соответствии с тем, что мы говорили, да, что есть три типа ответственности, есть, соответственно, три типа знания. То есть есть метафизика, то есть описательное знание, есть знание, которое предполагает понимание вещей. Это логикой можно назвать условно. Есть знание, которое описывает изучение предмета. Описательное знание изучается с помощью лекций, логика и, ну, как то, что связано с ануманой, с постижением сути вещей, это происходит не благодаря лекциям, а благодаря тому, что люди задают вопросы, получают ответы именно в ситуации противоречия определенного непонимания знаний, которые они получили на первом уровне, на описательном. Да, возникает понимание сути этого. И третий уровень – это уже непосредственно этическое знание. Оно постигается именно через опыт, через пример, через взаимоотношения с теми, кто этим знанием обладает. Вот. И сам формат, который мы избрали, собственно, он больше на семинарский характер, хотя у нас есть моменты обсуждения, мы пытаемся перейти на более высокий уровень. Но, тем не менее, этот формат не очень эффективен для получения такого рода знания. Вот. Мы просто возлагаем надежду на то, что поскольку вы заняты в практической деятельности, в определенном практическом служении, как лидеры групп, то это описательное, как информация, она поможет вам все-таки реализовать эти вещи уже непосредственно на более высоких уровнях. Я напомню некоторые узловые моменты, которые были вчера. Я дал определение истинного духовного лидера. Было сказано о том, что духовный лидер или лидер-слуга. Мы говорили о том, что вот эти два определения, которые мы используем, это лидер и лидер и наставник, да, они не очень подходят, потому что первое означает, что человек как бы он ведет за собой просто других, то есть он такой вожак. Вот. И это слово немножко ассоциируется со словом стадо. Да? Вот. Вожак чего? То есть. Вожак чего-то такого, да, бессознательно. Вот. А второе слово наставник, оно как бы. Оно больше делает акцент не на миссионерском аспекте, а на личном аспекте. И наставничество предполагает тоже, что у человека есть определенные как бы, проблемы, и наставник, он их все время решает. То есть тоже некое тупиковое определение. Потому что наставник означает, что человек, вот он все время, вот он, у него проблемы, он все время приходит, его наставляет. Понимаете, да? В чем тут проблема? То есть опять человек рассматривается как что-то бессознательное, что надо обязательно наставлять, но уже на индивидуальном уровне. То есть то же самое лидерство, то есть та же самая раджагуна, но переведен уже на индивидуальный уровень. Есть еще третье слово, слово слуга. Оно вроде бы ничего так, да? Но с ним тоже не все так просто. Потому что когда мы слышим слово слуга, то вот чисто ассоциативно на уровне наших как бы инстинктов это слово ассоциируется с тем, что мы что-то делаем для людей. И вот мы делаем для них, делаем, мы им служим. Понимаете? То есть слово слуга, оно как бы такое, оно такое несколько одностороннее. Вот я служу. То есть в нем нету не проявлено вот это главное качество вообще самой энергии служения, в ее истинном понимании, что служение это всегда взаимная вещь, это всегда коллективная вещь. Не бывает индивидуального служения. Что вот я служу вайшнавам, это иллюзия. Служение вайшнавам возможно только в том случае, если благодаря вашей деятельности вайшнавы начинают служить друг другу. Служение вайшнавам заключается в том, что в них пробуждается способность служить. И если в них служение не пробуждается, то мы не служим, а выслуживаемся. Поэтому есть в русской классике эта поговорка, да? То есть служить бы рад, а вот выслуживаться тоже. И вот если мы не понимаем различия между этими понятиями, то у нас возникает эта проблема. Мы служим, и все как в прорву. Не потому, что мы хотим какого-то ответа, мы служим корыстно, мы хотим какой-то обратный. Нет, мы просто хотим, чтобы наше служение принесло благо. Но если мы служим, а в результате человек все пустой. И он как бы требует служения все больше, то мы в конце концов думаем, а я вообще служу или выслуживаю? Этот вопрос неизбежно возникает. Поэтому для того, чтобы само это слово «слуга», «лидер-слуга», оно было правильным образом воспринято, я вчера ввел термин «хранитель». Потому что хранитель – это не тот, кто вот служит там всем, не тот, кто наставляет, не тот, кто лидирует. Хранитель – это тот, кто защищает ценности и принципы санги. А служение происходит уже благодаря тому, что эти ценности и принципы в санге присутствуют. То есть служение происходит не потому, что кто-то просто показывает пример, или кто-то кого-то пихает куда-то и так далее. А служение происходит потому, что люди обсуждают что-то важное. Это важное входит в их сердца и становится частью их осознанной позиции. Вот тогда начинается преданное служение. Именно в том смысле, о котором говорит Шри Кришна в Бхагавад-гите. Я вчера немножко цитировал эту шлоку. Там Кришна объясняет, называется «Абхидея чистой преданности». Шанат Чакравати потом говорит, что это «Абхидея чистой преданности». То есть эта четухшлока объясняет, каким образом человек становится на путь чистого преданного служения. Это происходит только в санге. И только благодаря тому, что преданные обсуждают бодхаянтах параспарам. И именно поэтому возникает и тушьянтича, романтича, то есть осознанная вот эта позиция личностная. И также возникает дадами будхиогам там. То есть возникает некий особый мистический разум, который приводит преданных к Кришне. Это разум не индивидуальный, это коллективный разум. Это разум самого Кришны, который воплощается как санга. То есть санга это сам Кришна, если это сад санга. А не просто сборище индивидуалистов, которые начитали с духовных книжек. Я извиняюсь за терминологию, но просто чтобы дошло. Вот. Соответственно, хранитель – это важное понятие, потому что когда есть хранитель, то преданные, они они не думают, что все происходит просто потому, что у нас хороший как бы, начальник или руководитель. Преданные понимают, что у нас все хорошо, потому что мы следуем наставлениям Кришны, которые вот только что были озвучены. Поскольку между нами есть ясность в принципах и вайшнавских ценностях, поэтому мы можем служить. И это служение, оно осознанно. Оно не происходит просто потому, что у нас кто-то накачивает со стороны. У нас у меня хороший наставник там, и так далее. Поэтому эта идея наставничества, как некого харизматического процесса постоянной накачки, она находится в буне страсти. Это не сатвическая идея. И поэтому она не работает. Потому что все, что в гуне страсти, как вы знаете, оно начинается хорошо, а заканчивается как обычно. Поэтому люди очень с большим удовольствием входят в сферу наставничества, они в экстазе того, что у них есть наставник, проходит какое-то время, а потом начинаются проблемы. Наставник уже не знает, о чем говорить с подопечным, а подопечный не знает, зачем ему этот наставник. То есть это выходит из сферы вечной реальности, о которой говорит Кришна. Понятно, да, вот эта вещь? Это некая вещь очень такая важная, она краеугольная. От понимания ее зависит понимание всего, что мы обсуждаем. И поэтому следующий момент, который мы вчера обсуждали, мы говорили о принципе ученичества и говорили, что ученичество это абсолютное начало, поскольку гуру только тогда авторитетен, когда он является учеником, то есть находится в вечной позиции, находится в своей сварупе. То есть ученичество или вот это служение, способность служить, сознательная позиция, она обозначает сварупу живого существа, дживера сварупа хая. То есть это то, что обеспечивает авторитетность наставника. Само положение, в котором человек находится, как лидер, как тот, кто возглавляет общество или является гуру для кого-то, это временное положение в том смысле, что ну как бы есть эти отношения, они могут быть вечными только в том случае, если мы общаемся с гуру как с чистым преданным, как с личностью, которая находится в ученической позиции. Но само положение, которое мы можем занимать, руководителя общества там, и так далее, это временное состояние. Так есть принцип ученичества, и он означает, что истинный учитель общается со своим учеником в начале, поскольку ученик находится в бессознательном состоянии, он общается с ним как гуру, ну, то есть дает ему инструкции для того, чтобы адаптировать его в традиции. То есть человек обязан неукоснительно следовать принципам и предписаниям данной традиции. Об этом мы завтра будем говорить более подробно. Почему и как это связано с самореализацией. Потому что некоторые люди делают это механически. Вот. Но в дальнейшем, когда ученик уже адаптируется в обществе, у него появляется вот эта определенная уже какая-то чистота разума, разум немного очищается, гуру начинает общаться с ним, как ученик с учеником. То есть он сам ученик своего духовного учителя, и он общается с ним, как тоже с учеником, который служит парампаре. И поэтому Шрила Прабхупада со своими старшими учениками, он общался вот именно в таком духе. Он говорил, что я вам очень благодарен за то, что вы помогаете мне служить моему духовному учителю. Не за то, что вы мне служите, а за то, что вы помогаете мне, как ученику, не как учителю. Понимаете разницу? И именно это пробуждало в его учениках сознательную позицию, благодаря которой они принимали ответственность за миссию сампрадая. Читание Махапрабху. Потому что они видели, как через Прабхупаду проходит эта энергия связи. Прабхупада был прозрачен, потому что он, когда он говорил, подчеркивал важность гуру, он говорил, настаивал, что гуру очень важен. Но что он имел в виду? Мы же этого можем не слышать. Он имел в виду, что гуру важен именно потому, что он передает это ученичество. То есть он как благодаря тому, что гуру является внешним проявлением Бога, понятным для неофита. То есть неофит, он сидит, он зациклен на своих чувствах. И ему нужно чувственное проявление, то есть внешнее, человеческое проявление. И он воспринимает человека, он как бы погружается в этого человека, его чувства, замыкается на этой личности. И если эта личность не находится в ученике, потому что неофит, он не может ничего другого, он может только создать кумира. И если учитель не находится в ученической позиции, то он начинает эксплуатировать вот это стремление последователей сделать из него божество. Причем это тогда происходит даже неосознанно, в силу неопытности наставника. Не то, что он такой злодей, как бы специально это делает. Он просто понимает, что ну последователям это надо, но я им, ну ладно, я соглашусь, раз им это надо. Может быть, у них какой-то энтузиазм будет в духовной жизни за это. Но это опасная вещь. Потому что если с этим перегнуть палку, то настанет такой момент, когда вы попытаетесь перейти в ученическую позицию, а ученики вам этого не дадут. То есть последователи вам этого просто не дадут. Они просто привыкнут к тому, что вот вы, так сказать, вот такой вот харизматичный человек, и все решаете там, а они просто сложили в себя ответственность, переложили на вас. Это своего рода наркотик для обусловленных живых существ. Очень сильный. Может быть, самый сильный из наркотиков. Итак, ученичество было следующей ценностью, которую мы обсудили. Потом мы плавно перешли к ответственности. Вот. И мы говорили о том, что существует ответственность на трех уровнях, да? Что это сначала мировоззрение, потом это наше, как бы наше отношение к другим, наше поведение. И потом это эмоции. То есть три уровня существуют. И в действительности все, что нужно людям, им нужна просто эмоциональная связь. Все, что они хотят, это просто хотят любящего взгляда, они хотят проявления какого-то внимания, они хотят получить даршин, как Кришна говорит, протяг шалагамам дарнам, они хотят непосредственно воспринять присутствие наставников в своей жизни, что наставник их знает, что они важны, что то, что они делают, это нужно парампаре, нужно Кришне, что это не просто какое-то служение в пустоту, а это... Ну, непосредственно семья. И я часть этой семьи. Не просто декларативно, на уровне мировоззрения, а на уровне опыта своего, на уровне чувств. Поэтому существует три уровня. И каждый, кто выполняет наставническое служение, он обязан пройти по всем этим трем уровням. Сначала определиться с мировоззрением. Слава Богу, все здесь определились. Ну, там, может быть, нюансы какие-то, нам, может быть, еще можно подправлять. Но в целом я не думаю, что кто-то из вас спекулирует на тему философии сознания Кришны, так? Вот, второй уровень, он более сложный, это уровень избавления от подмен в понимании, то есть определение уже, ценностное определение, оно должно стать очень точным. То есть этика должна сформироваться, то есть принципы определенные, так? Когда у человека формируются принципы, что он делает? Он не позволяет себе бросать людей, ни при каких обстоятельствах. Если он вступает в эмоциональный контакт с кем-то, этот контакт полный. То есть он отдает себя человеку полностью, пусть это будет даже одна секунда, или доли секунды, лава-матра, саду-санга. Но это будет полное отдание себя. То есть ваше внимание будет полным, ваше понимание человека будет полным. Вот это нужно людям, потому что они хотят получить вот, это, вот эту связь. И вот это и есть, собственно, духовная энергия, потому что в материальном мире все вот эти эмоциональные контакты, они носят такой характер, как бы... Там есть лаулия, там есть кама, то есть там есть определенные нечистые вещи. То есть в эмоциональной, вот этом, во взгляде людей, как они смотрят друг на друга, есть похоть, есть ожидания, есть претензии, есть вот эти вот, присутствует вот эта эмоциональная нечистота. Согласны с этим? Поэтому люди не знают, на самом деле, что такое настоящая семья. Они не знают, что такое духовные отношения. Почему? Потому что их эмоции осквернены. А почему они у них осквернены? Потому что у них неправильное мировоззрение и потому что у них отсутствует нравственное начало. Вот это вот прибежище духовной как бы связи может дать только саду. То есть тот, кто обрел вот эту духовную нравственность, так? Именно по этой причине мы говорили про ответственность именно в этом ключе, потому что если вы не доходите до вот этого момента доверия и как бы такого, ну знаете, слепого, в хорошем смысле этого слова, союза, как Шрила Прабхупада говорил, я служу своему гуру слепо, Мы сейчас говорим про сознательную позицию, до этого говорили про сознательную позицию, и преданные думают, ну сознательная позиция это скучно, да, а вот любить, вот просто отдаться вот полностью, вот это круто, да? Но чтобы слепо предаться кому-то или чему-то, обществу какому-то или личности какой-то, нужно сначала убедиться, что эта личность нравственна. Иначе ваше предание, это будет предание... В русском языке есть такие грубые слова, которые вайшнавы обычно не используют, но... Ну, я скажу так, предание глупца, попроще. То есть, если вы предаетесь чему-то, что вы не проверили на предмет ну, определенного начала нравственного, то ваше предание – это просто самообман. Это значит, что вы создаете ловушку для себя и даже для этого человека. Поэтому, когда Шрила Прабхупада говорил, что я служил своему гуру слепо, и когда ученики служили Прабхупаде с полным вот этим эмоциональным, с полной эмоциональной самоотдачей, это означало просто, что они обрели как бы свидетельство саду, что они имеют дело с саду, что Прабхупада он не бросает, что Прабхупада всегда, они это реально воспринимали, как реальность своей жизни. Это не просто была декларация какая-то. Прабхупада посылал людей куда-то, и он не забывал об этих преданных своих, которых он посылал. Он писал им письма. Когда они прислали свои отчеты, Прабхупада всегда отвечал. И отвечал с полной самоотдачей. Неформально отписывался, а говорил, находил такие слова, которые потом преданные вешали вот на стенку, как бы эти письма. Пусть оно уже было короткое, и для них это было просто их сокровище. Да? Поэтому вот эти вещи, они как бы являются признаком того, что человек находится в сознательной позиции, потому что сознание, оно не персонально никогда, оно всегда воплощается эмоционально, если это освобожденное сознание, оно всегда воплощается эмоционально в сфере отношений. И если оно не воплощается эмоционально, это сознание спит. И это означает, что эти эмоции будут осквернены, это будут материальные эмоции, это будет похоть, это будут претензии, это будет все, что я описываю. Понятно, да? Чистое сознание всегда воплощается в сфере коммуникации духовной, в сфере взаимоотношений. Поэтому садху можно увидеть по присутствию его в своей жизни. Вот именно протягша, то есть непосредственному присутствию. Это не что-то такое, что надо доказывать, аргументировать. А вот вы можете объяснить, что в вашей жизни есть святость? Вот в жизни этого человека есть святость. Понимаете, вера – это то, что человек воспринимает непосредственно. Сначала она должна быть, конечно, на уровне шрадхи, то есть просто человеку нравится философия. Потом, благодаря садху санге, у него появляется, как бы он укрепляется, у него появляется доверие. Вот, доверие к преданным. Потому что садхусанга, садсанга, это что такое? Это нравственное начало, когда преданные вступают в честные отношения, им можно доверять. Это не просто преданные поболтали там о чем-то, такой клуб любителей Кришны, и разошлись, у нас была садхусанга. Нет, садхусанга означает, что там есть сад в этой санге, то есть там есть что? Там есть что-то устойчивое, там есть на то, что можно опереться, там есть нравственность, то есть там есть вещи, честность присутствует определенная, да? И когда есть сатсанга, преданные благодаря сатсанге достигают ништхи, потому что у них возникает баджана крия и анатханиврити, все это происходит само собой. И баджана крия и анатханиврити происходит само собой, если есть правильная, нормальная сатсанга. И почему преданные не проходят анатханиврити? Потому что у них нет нормальной сатсанги. А поскольку у них нет нормальной садхусанги, у них нет нормальной баджанакрии. То есть их баджанакрия, она происходит в силе неосознанных мотивов. То есть она такая вот. Человеку сказали, он пошел. А зачем пошел, как бы, непонятно. То есть человек, благодаря садсанге, он обретает определенную, он обретает ништху. И затем, третий уровень, это уровень эмоциональной вовлеченности, это уже уровень бавы. Ну, по крайней мере, асакти, когда у преданного проявляются уже определенные связи духовные. он начинает ощущать присутствие Кришны в своей жизни, и он не может забыть об этом ни на секунду. Почему? Потому что ему открыта эта сфера духовных взаимоотношений. Понятно, да? Вот это наша философия. Поэтому, когда мы говорим о сознательной позиции, то сознательная позиция означает, вокруг истинного освобожденного сознания всегда проявляется семья. Всегда проявляется сфера взаимоотношений. Если там нет взаимоотношений, значит там нет сознания. Вот так у нас дело дошло до единства вчера. Мы поговорили о единстве. Или мы не поговорили о единстве? Нет, мы не поговорили о единстве. Мы застряли на диалектическом подходе. Мы даже его еще не стали рассматривать. Следующий пункт, о котором говорили Севаки, это диалектический подход. Записываем. Диалектический подход.
Можно по этим трем пунктам? Что по трем пунктам? По этим первым трем пунктам можно прокомментировать?
Прокомментировать. А что прокомментировать?
Дайте микрофон, пожалуйста.
Нужен микрофон был.
А это четвертая цена, да?
Сейчас будет четвертая.
Четвертая цена, да?
Ну, можно, да. Хари Кришна, Вайшнава. Просто прежде чем мы перешли дальше туда, по этим принципам. Вчера у нас была вот эта вторая пара после обеда, где мы пытались как бы нащупать с вами образы вот этих принципов, приводили примеры разные, и в какой-то момент у меня вот по сказанному такое достаточно сильное беспокойство началось, хотелось вот обсудить, может быть, я чего-то недопонимаю. Мне показалось и странно по этому поводу, то есть мы вроде как все приняли, как оно и должно быть. Мы говорили вот об этих трех принципах: миссионерство, ученичество и ответственность. И в какой-то момент мне показалось, что, в общем-то, мы, согласившись со сказанным, просто предали вот эти принципы. То есть было сказано в какой-то момент, что приводились вот эти разные примеры там. Какая-то матаджи, например, которая она сомневается, стоит ли ей открывать бхакти рикшу, но ей объясняют, что ты как бы, ну, давай пускайся в это все, и у тебя появится там и муж, и как бы так оно у нас доказано все время, так происходит, давай просто делай. То есть какая-то манипулятивная основа там чувствуется, и похоже, что это нарушение какого-то чистого миссионерства, какая-то амбиция просто сидит, где мы вот людей подкупаем такими идеями. Или там тоже высмеивался такой человек, который как бы ссылался на недостаток какой-то материальной базы своей, и ему говорили, ну что ты вообще, как бы проповедь, она важнее, то есть давай вперед. И на самом деле мы таким образом заставляем человека предать принцип ответственности, то есть мы его делаем безответственным. Мы говорим, да плюнь ты на эту как бы свою ответственность, там. Просто давай в миссию. И, то есть тоже такая подмена очень интересная происходит. Может быть, это не всем понравится, конечно, но происходит уж очень тесное отождествление миссии бхакти-врикши. Я, конечно, извиняюсь, но это не так. В том смысле, что бхакти-врикша, она развитием своим, расширением своим, она может создавать условия для миссии, потому что очень многое зависит от, как бы от содержания того, что будет потом происходить дальше. Но в то же самое время развитие и расширение бхакти-врикши, оно может точно так же урон наносить, если содержание будет каким-то нелепым. То есть мы можем воздвигнуть там, скажем, сотню храмов и сказать, ну вот мы миссию расширили. Но если в этих храмах будет происходить просто майявада какая-то или еще что-то в этом духе, то реально вообще миссия она как выиграла от этого или нет. Ну, то есть вот такие моменты, они звучали. И также там был пример еще один про то, что человек говорит, ну мне рано еще открывать бхакти-врикшу. Но в таком духе мы опять как бы придаем принцип ученичества или сознательности вообще. То есть мы высмеиваем позицию, когда человек, он задает какие-то разумные вопросы, когда он как бы сомневается в чем-то, когда он хочет понять вообще квалификацию свою, а мы его просто высмеиваем. Мы говорим, ну что ты вообще как бы, это несерьезно, давай, вот у нас же миссия, все же понятно. Вот, с женщинами тоже там отдельный как бы момент, мы вчера вот с моей супругой обсуждали, то есть, не знаю, может, Наташа, ты расскажешь тогда? Просто вот, ну не знаю, может быть, я много говорю, но мне кажется, это очень важно. Мы просто вот закрыли на это все глаза, и как бы, ну, несется поезд и несется. Мы все в экстазе, у нас там троекратный харибол.
Спасибо.
Можешь вот, давайте вот про матаджи, это тоже важный момент.
Можно микрофон будет?
Вот она, сад. Сейчас мы вот по-настоящему начнем этику-то проявлять. Вот один хочет такое. Два хотят.
Сейчас найдем.
Я вижу, да.
Я бы хотела бы спросить, а что всем остальным? Страшно?
Я бы хотел, если вы позволите, все-таки дать обратную связь, потому что это очень ценно. Спасибо вам, и Радхачарану Прабу, это очень ценное такое было. Вот мне вот эти вещи очень нравятся. Потому что следующий пункт это будет диалектический подход. То есть там будет прославляться ценность противоречий. И вот прежде чем мы как вот сейчас.
Так это было специально срежиссировано,
да? Да. Я так и понял. Да. Поэтому вот эта вещь, она, на мой взгляд, принципиальная, потому что я согласен с Радхачарана Прабу о том, что вот эта вот неофитская как бы вещь, она убийственна. И вчера мы говорили о том, что, конечно, Мадхьякари может проповедовать только в одном случае, если находится под руководством Мадхья Мадхьякари. А что это означает на практике? Вот сейчас практика и проявилась. На практике это означает, что Каниша Тикари может говорить такие вещи, что давай там, ну вот миссия как бы и так далее. Но вот смотрите, человек может начать миссию, даже если у него есть проблемы. И в чем ценность здесь может быть? Она может быть в том, что это его просто отвлечет от тупиковых привязанностей, в которых он находится, и которые, ну то есть человек зашел в тупик, просто он не знает, что ему делать, ему некуда идти. И вот этот призыв, он может помочь человеку выйти как бы за пределы вот этой своей тамагуны. Вот в этом единственная ценность. Но потом, когда он включился уже, то есть его чувства, они перешли в другую гуну, вот тогда уже, благодаря связи с Мадхья Мадхьякари, ему нужно давать наставление о том, как изменить свою жизнь. Для того, чтобы не упасть с этой позиции активного деятеля, а чтобы перейти вот в сатвическое и потом в духовное состояние. Вот о чем идет речь. Это и есть руководство Мадхья Мадхьякари по отношению к Каниша Тхикари. Поэтому если у Каниша Тхикари нет руководства Мадхья Мадхьякари, то есть если он не связан с этим настроением, то тогда его проповедь, она разрушительная, она не авторитетная. Вот понимаете, вот эта диалектика вот здесь как раз работает, так это противоречие разрушается. И вот то, что вы сказали по поводу женщин, лидеров, я полностью согласен, что это адхарма. Это полная адхарма. Вот. И вот эта склонность эксплуатировать женскую энергию, это признак того, что мужчины, они просто пали. Потому что мужчина, он никогда не будет просить женщину выполнять лидерское служение. Единственная, опять же, возможная ситуация, когда, допустим, женщина одинока, и ей нужно, ну то есть, если матаджи одинока, у нее есть, ну как бы, в женской как бы, природе есть стремление общаться. Известно, что оно в разы больше, чем у мужчин. Если мужа нету, и общаться не с кем, то возникают очень серьезные как бы, внутренние проблемы у человека. И когда его просят, ну ты займись чем-нибудь, ну там, собери там на махату что-нибудь такое сделай, это ну, хорошо в этом плане, что человеку есть с кем общаться, по крайней мере. То есть она может реализовать там себя эмоционально. Но проблема заключается в том, что вот в этой ситуации нужно обязательно сделать две вещи. Обязательно. Если этого не делается, то это подстава. И вот происходит то, о чем как раз вы говорили. То есть опять тот же самый принцип работает, что и вот в случае с этим. Когда женщина берет на себя эти обязанности, во-первых, ей нужно объяснять, что такое женское лидерство, это специфический вопрос, который мало кто вообще понимает. Потому что женщина в семье – это тоже руководитель, но определенного типа. То есть она руководит, вдохновляет, она руководит своей зависимостью какой-то, своей мягкостью, своей, ну, то есть вот этими вещами, которые присущи женской природе. И из-за этого мужчина вдохновляется на какую-то деятельность, правильно? И когда она становится лидером, если ей объяснять вот эти вот вещи, то она может, ну, по крайней мере, какое-то время находиться в этом положении, и это будет благоприятно для развития ситуации. Но затем обязательно дело должно быть передано мужчине. То есть это обязательно должно быть сделано, и это ответственность руководителя, ну, как бы того, кто ее уполномочил на это служение. Понятно, да? То есть вот эти вещи должны происходить. Только в этом случае вот этот сценарий возможен. Именно для блага самого человека, а не для блага так называемой миссии. Мы будем обсуждать принцип, что наша миссия, наше и устройство нашей общества, нашей организации предназначено для духовного блага каждого конкретного человека. А потребность самоорганизации не является самоцелью. Если мы не будем делать вот то, что сейчас я описал, это будет просто декларация и очередным обманом. Ситуация должна развиваться именно в этом ключе. Да. Это культура, безусловно. Да, вот это самый лучший вариант, я согласен. Потому что эта идея смешения полов, она, безусловно, уже сама по себе осквернена. Потому что... Вот, но с другой стороны, должен быть определенный, ну, это отдельный вопрос, мы будем, наверное, может быть, больше завтра об этом говорить, когда будем говорить о строительстве общин, то есть об организации общин. То есть должен быть формат, в котором мужчины и женщины могут знакомиться друг с другом правильным образом. Иначе мы не сможем создавать семьи. Если женщина будет отдельно просто, ну так, как бы, а мужчина отдельно, то не будет возникать вот этого. Ну, это немножко по-другому делается, это другой вопрос.
Кажется, на продвинутой стадии это все. Это такая очень продвинутая стадия.
Ну да, там есть проблемы. Ну и кроме того, есть еще...
Нам сейчас все бактерички закрывать придется.
Да. Я просто сейчас объяснил определенные принципы, на которые лидер должен медитировать. Если хотя бы это будет сделано, то вот эта культура, она проявится, о которой сейчас Махарадж сказал. Продвинутая стадия, так называемая, развития общения. Если этого не делать, то эта культура, она и не проявится. Да? Для вас что-то важное прозвучало сейчас?
Да.
Прозвучали очень важные вещи, потому их нужно мотать на то, что там у вас есть. Да? Да? Находиться под руководством Атьяма Тхикари, что это означает? Это означает, что вы получаете в общении с ним, проясняете правильную систему ценностей. То есть у вас в результате общения с ним появляются принципы определенные. Вот как раз проявляется это нравственное ядро, о котором мы сейчас говорим. Это и есть общение с Мадхьяма Тхикари? Не то, что он там дает вам инструкции какие-то. Это не дело Мадхьяма Тхикари. Мадхьяма Тхикари он проповедует. А что он проповедует? Он не проповедует описательные вещи, вы их и так уже знаете. То есть он проповедует в первую очередь определенные ценности и принципы. Это и есть его работа.
Это при лекторской, ну, как бы, деятельности его может проявляться или при индивидуальной?
Это в первую очередь касается проповеди общине, то есть санги, да. Но индивидуально тоже. Потому что санга, она... Когда она слышит о ценностях, и когда эти ценности устанавливаются руководителем, она сразу чувствует защиту. Потому что принципы, нравственность – это единственное, что защищает общество и позволяет людям безопасно взаимодействовать друг с другом. Иначе, что происходит? Иначе они не способны к горизонтальным взаимоотношениям, они способны только к вертикальным взаимоотношениям. То есть все вопросы они решают только через босса. Это и есть общество, которым руководит Канишна Тхикари. То есть все вопросы надо решать по вертикали. Потому что по горизонтали мы вообще не можем ни о чем договориться. А почему не можем договориться? Потому что у нас нет общих ценностей и принципов, которые нас объединяют. Понимаете? Это же ужасная вещь. То есть люди, они одиночки такие вот. Вот они все преданные, да, они, у них есть шрадха, все. Но у них не может быть никакой садху-санги и не может быть никакого анарха-неврити. Потому что они свое анарха-неврити полностью запнули на своем руководителе. Ну что, про диалектический подход будем разговаривать? Итак, четвертый пункт, четвертый принцип, диалектический подход. Звучит таким образом. Учимся действовать в сфере противоречий. Стремимся увидеть место каждого взгляда на обсуждаемый вопрос, не противоречащий единым принципам, в общей картине. Это первая сторона. Другая сторона. В то же время не стремимся к компромиссу разных мнений, так называемому балансу интересов, поскольку это ведет к духовной опустошенности нашей санги, к отсутствию истинного единства. Это у вас записано на ваших бумажках. То есть диалектический подход означает, что противоречие – это Кришна. И разрешение противоречия – это тоже Кришна. То есть Кришна и причины, и следствия. Как это работает? Когда проявляются какие-то противоречия, ну то есть у кого-то открылся какой-то другой взгляд на вещи. Если это человек действует, ну как бы и высказывает в духе тех принципов, в которых мы, как бы, о которых мы договорились, то для нас это интересно. О, и Кришна дал его разуму какой-то сигнал интересный. И мы эту вещь принимаем, эту вещь обсуждаем. И так у нас, благодаря этому у нас проявляется некая целостность. Все противоречия не устраняются и проявляется удивительный взгляд, который нас всех объединяет. Но если вот возникают эти противоречия, как, у кони, как вот, ну, на платформе Канишка, и мы думаем, ну надо как-то всех примирить. Ребята, давайте жить дружно. И что мы делаем? Мы берем все, собираем в одну кучу, и в результате у нас получается то, что, от чего всех тошнит просто, понимаете? Потому что если все в одну кучу собрать, получится что-то совершенно непривлекательное, потому что это не от Кришны, а просто от человеческого ума. Просто если несколько умов вместе собрать, получится просто один большой человеческий ум. Но это не будет дадами, будхи, йогам, там. Это будет просто человеческое эго, просто раздувшееся такое. И никому это не будет нравиться, потому что люди хотят Кришны, они же ради этого пришли. Они же хотят откровения какого-то, они же хотят чего-то целостного. И вот это искусство проявлять Кришну и в обществе, в общении между вайшнавами, это и есть искусство Мадхи Матхикари, которое говорит Кришна Четурслоки. Поэтому я ее часто цитирую, потому что там эти вещи объясняются. Ну и в других местах, в шастрах тоже, естественно. Он последовательно указывает эту программу. И это вот как бы теперь здесь даются определенные вещи, то есть, которые помогут вам сегодня на вашем обсуждении. Да? То есть как этот принцип нарушается? То есть когда преданный пытается просто примирить противоречия. И как они могут действительно проявить Кришну в этих противоречиях? То есть вам надо будет обсудить, как происходит то и другое. Вот здесь отдается описание, которое вам поможет. Вопросы есть по диалектическому подходу? Я не хочу на него заостряться. Потому что, понимаете, обычно преданные думают так. Если возникло противоречие, если возник какой-то конфликт, то это ужасно. Нужно обязательно с этим что-то сделать. Кстати говоря, у матаджи с этим больше сложности, чем у мужчин. Потому что мужчины любят,
пободаться,
да. А женщины хотят все примирить. То есть вот они хотят, чтобы все было хорошо. То есть это важно для женской психики. А для мужской психики нет. Поэтому, когда возникают какие-то реальные решения, острые вещи происходят, женщинам лучше там не находиться. Иначе ничего не решится просто. Вот. А мужчинам надо понять, что вот эти вот противоречия очень хороши, когда вы договорились, как говорится, о принципах взаимоотношений. Тогда возникают потрясающие вещи, когда мужчины объединяются, такая энергия возникает творческая, и можно все что угодно сделать. То есть можно горы свернуть, если мужчины о чем-то договорились, реально. Если они не выясняют, кто из них круче, кто там авторитет, не авторитет. А если они реально что вместе делают, то можно все что угодно. Любые задачи можно решать. И вот у нас эта энергия блокирована. Почему она блокирована? Потому что мужчины сидят, все боятся противоречий, тут женщины бдительно смотрят за тем, чтобы все было хорошо. Понимаете? И все где-то по углам, там эта тина, вот она, ее никто не достает оттуда, потому что, ну, понятно, да, почему? Надо, чтобы все было хорошо. Да, вообще, у вас все.
Так, может, тогда стоит специально стимулировать конфликт? То есть, ну,
а зачем их стимулировать? Они уже и так есть. Просто их скрывают тщательно. Они уже есть, не беспокойтесь на этот счет. Если хотите пару конфликтов, я вам подкину. То есть покажу, где они сидят и почему их оттуда не вытаскивают. Вы не закончили, да?
Следующий вопрос тогда. Ну, вот, реальная ситуация, то есть двое преданных, например, ну, младшие по отношению там, к кому-то, да, они вступают в конфликт. А мое отношение, то есть смотреть, пока они разберутся, вот, в смысле останутся живы, или как-то вмешаться, то есть что...
Нет, вы должны просто сказать, ребята, конфликтуйте на здоровье. Ну вот принципы конфликта вот такие. Вот и все. Это обязанность руководителя. Объяснить, как правильно конфликтовать, чтобы в результате подружиться и по-настоящему служить вместе Кришне. А потом снова прийти к конфликту, естественно, нормально. Потому что жизнь, она такая. Это сочетание статики и динамики. Вот здесь говорится о том, что шаблоны хороши, как общественные нормы для защиты общества, но на них нельзя опираться, потому что обязательно должна быть динамика также в обществе, иначе не просто возникает болото. Еще что есть? Вопросы? Да, пожалуйста. Как что правильно? В двух словах, да? Ну вот вы сказали, я прям знаю. В двух словах я уже объяснил. Подробнее вы поговорите сегодня сами в своих группах. Обсудите. Если что-то будет непонятно, я помогу.
А тут еще вопрос.
Да. А кто их спрашивает? Обязанность руководителя. Вот я уже объяснял эту вещь. Руководитель должен быть очень мягким в том, что касается того, как люди, какое решение они принимают, как они служат и так далее, какое служение и так далее. Но он должен быть жестким и бескомпромиссным в том, что касается принципов.
А если они конфликтуют,
не видимости руководителя? Он должен наказать за это. А как он может не знать? Если вы община, как вы можете об этом не знать? В общине все знают. Потому мы и говорим об общине. Я понимаю, что в Москве, может быть, с этим сложно, потому что люди преданные слишком разобщены. Но если они объединятся, они увидят, что ни одна муха не пролетает, чтобы это не было известно всем. Понимаете? Мужчина на кого-то посмотрел внимательно, на какую-нибудь матаджи, все уже знают, особенно женщины, что вот там что-то такое возникает, понимаете? Вот это община. А если не знают, а тут, извините, в Москве, тут я не хочу как бы говорить о прошлом, но это ужасные вещи тут вот у нас происходили прямо под носом, тут насиловали детей, никто ничего не знал. Это преступление вообще века, понимаете, эта карма за нами еще будет тянуться неизвестно сколько. Так что это не просто шуточки какие-то. Преданное служение может совершаться только в общении. И только там возможны настоящие связи, буквально интуитивные. Когда человек что-то делает, вот даже с вами не говорю на эту тему, а вы уже об этом знаете. Потому что это таково свойство вот, общинной жизни. Уже только что же этот вопрос задавали, к принципу, на каких можно конфликтовать. Я сказал, что я не буду объяснять. Это большая тема, и, собственно говоря, когда мы обсуждали принципы работы Московского совета, общины, и когда мы обсуждаем вот эти вот принципы лидерства, мы как раз обсуждаем те принципы, на основании которых человек может действовать сознательно. А что такое сознательная деятельность? Это означает деятельность, в которой вы не боитесь никаких конфликтов. Потому что что такое конфликт? Конфликт – это природа, это свойство природы. То есть природа, она конфликтна сама по себе. В природе уже заложен конфликт. А разрешение любого конфликта – это свойство, функция сознания. И вот когда у человека есть сознательная позиция, он не боится никаких конфликтов. Наоборот, они для него как бы предмет для работы. Если человек боится конфликта, это значит, что он находится в природном детском состоянии, то есть в бессознательном состоянии. Вот в этом бессознательном состоянии вы боитесь конфликта. Но если вы в сознательном состоянии, вас хлебом не корми, дай бы заняться каким-нибудь конфликтом. Потому что человек понимает, это жизнь, это и есть мое служение. Помогать людям разбираться в этих вещах. То есть все, что мы рассматриваем, это принципы существования в общении, а значит ситуации конфликта. Потому что у нас что люди думают? Если речь идет об общении, а на махате, это значит тишь да гладь Божьей благодать. Никто ни с кем не конфликтует. Все хорошо. Это вот идеалистическая, это вот ужасная, совершенная подмена вообще реальной жизни, реальных отношений на что-то мифическое. Настоящая община – это пространство постоянных конфликтов, больших и маленьких. Понимаете? И в чем слава этой ситуации? А слава заключается в том, что никто не расходится из-за этого. Потому что люди находятся в ученической позиции, они учатся благодаря всему этому, они растут в своем духовном осознании. Они переходят вместе на более-более высокий уровень. Вот в этом слава общины. А не в том, что община – это такая прекрасная, гладкая ситуация. Это не вайкунха раса, это сваргия раса, это стремление к раю, к какому-то райскому освобождению. Это вовсе не стремление к бхакти. Потому что бхакти означает постоянное предание. Вот что такое бхакти. Вы что думаете, в духовном мире преданные не предаются, что ли? То есть они в материальном мире попредавались, да? То есть вот бхакти – это для материального мира. А в духовном мире уже бхакти нет, там уже предания нету, да? Вот такая у нас философия. Если у нас такая философия, то мы имперсоналисты, которые практикуют бхакти-йогу просто ради освобождения, ради брахмана, в котором нет никаких конфликтов. Но там, где есть личностная концепция, там, где есть индивидуализм, ну как бы есть персонализм, там всегда есть конфликт.
Вечные спутники, там надо друг друга проклинают, рождаются здесь, игры.
Да, да, да. Радхарани проклинает Кришну, там Кришна становится шалограммом, там, ну вы все это знаете. Но это красиво звучит, поэтому никто на это не обращает внимания. А когда тут, не дай бог, какой-нибудь конфликт, ой, ужас какой вообще. Нет, это все майя, это как бы, конечно, майя. Потому что майя – это природа Кришны. Это его энергия. Если вы шарахаетесь от этого, то какие... Ну, как бы, какие мы, я не знаю, преданные. Что-то у вас много вопросов, мне это не нравится. Даже надо материал закончить.
Это тема очень непонятная.
Это же конфликт.
Я думаю, в Москве эту тему надо поподробнее.
Ну, я понимаю, да. Ну, а что мы будем делать с нашей программой?
Да, продолжим.
Я готов-то обсуждать. У меня проблем с этим. Да, да. Ваш вопрос.
Это сад начался.
Да, сад. Вы рассказывали про конфликты, не совсем понятно, точнее.
Точнее, совсем непонятно.
Непонятно, да, совсем. Вот, как вот они разрешаются? Вот, например, конфликтуют два преданных, но на своем примере, например, расскажу. Есть какой-то конфликт с преданным, и один преданный считает одно мнение, ну, одно мнение, другого другое. Они конфликтуют, потом понимают, что это... что они неправы были, подходят, и каждый принимает мнение другого и старается угодить другому. Как, ну, то есть решения все равно как бы нет обоюдного. Они просто как...
Я согласен. Это просто компромисс, то, о чем мы говорили, что мы не принимаем компромиссов. Потому что оба останутся останутся как бы с вопросом, а что как бы ситуация? Она же загнила, она же внутрь вошла.
А какой выход туда? Как вот это решение должно
прийти? Выход заключается в том, что преданные в чем предмет? То есть они должны, во-первых, понять. Потому что часто бывает, что люди говорят об одном и том же, но просто на разном языке, например, да? Проблема просто в языке. А бывает, что они говорят вообще о разных вещах, а думают, что говорят об одном и том же. Понимаете? То есть людей нужно обучать определяться с тем, о чем мы говорим на самом деле. Для этого нужно разобраться с тем, о чем этот человек говорит. То есть я правильно тебя понял? Ты об этом говоришь? Да нет, я говорю об этом. Ну понятно. Понимаете? А что преданные делают? Один что-то сказал, другой сразу удила закусил и побежал. Он даже не удосужился вообще выяснить, о чем как бы человек-то говорит. Поэтому я постоянно настаиваю, дорогие преданные, вот это вот пресловутое ученичество или сознательная позиция, это не что иное, как непредубежденность. То есть что такое непредубежденность? Прежде чем рот открыть, нужно выяснить вообще, о чем, как говорится, предмет разговора, в чем. Это называется аскетизмом ума, Кришна говорит. Также в этом аскетизме речи проявляется. Аскетизм это не состояние, когда вы такой зажатый в аскезе, как бы никакой глупости не сболтнуть. Аскетизм заключается в том, что прежде чем рот открыть, нужно понять, что то, о чем вы говорите, уместно. Что это соответствует вообще тому, что человек имел в виду и так далее. Вот это аскетизм. Аскетизм это радостное состояние. Потому что человек ерундой не занимается, поэтому он радостный. А когда человек постоянно вот находится в этой каком-то в черепушке своей, в сфере своих каких-то представлений, он что-нибудь говорит другим. И в том, что он все время говорит не в попад. Потому что он говорит от своего ума. И вот собираются такие люди. Прабхупада смеялся, он назвал как квакушки на болоте. Одна ква, потом другая ква. И они квакают там, и каждый думает, что она поет очень красиво. Но звучит это совершенно ужасно, понимаете? И вот они называют это сатсангом или общением. Поэтому смотрите, что такое сатсанга? Это когда преданные определяются, о чем они говорят. То есть общие принципы, ценности, общие как бы темы. То есть они выясняют, о чем они. И когда вот они выясняют, то Кришна проявляется. Потому что они обнаруживают, некое общее видение возникает, которое вдохновляет на совместную деятельность. Мы еще будем с вами эти вещи дальше обсуждать. У нас только начало разговора, потому что там еще будут моменты. Да, пожалуйста.
Как нужно конфликтовать и при этом быть уверен, что не совершаешь вайшнава-пара?
Когда ты уважаешь человека, и когда ты стараешься быть непредубежденным, и когда ты стремишься вместе с ним прийти к заключению, вместе, не чтобы победа была на твоей стороне, вот тогда это не вайшнава-пара. А когда ты конфликтуешь для того, чтобы человека поставить на место, утвердить свою правоту, или еще хуже, причинить ему боль, там, ну, то есть еще что-то, вот это вайшнава-пара. Поэтому, когда мы говорим о конфликте в сознании Кришны, этот конфликт является лилой. Потому что смысл его заключается в том, чтобы было интересно с преданными, чтобы была живая какая-то совместная жизнь, чтобы было совместное ученичество. То есть это делается ради общего блага, ради нас. То есть мы не отделяемся друг друга в конфликте. Не отделяем друг друга, себя друг от друга, понимаете? Вот чем отличается от материального конфликта. Потому что материальный конфликт означает доказать свою правоту, хлопнуть дверью и уйти. Вот это материальный конфликт.
Если я правильно понял, если я стараюсь, чтобы ты стал лучше...
Не преданный стал лучше, это позиция нашего эго. Я сам хочу стать лучше. Мы вместе должны стать лучше. Вместе. У нас все время это парадигма. Я проповедую для того, чтобы сделать его лучше. Я общаюсь для того, чтобы сделать кого-то лучше. Или другой вариант. Я это делаю для того, чтобы самому очиститься. Но это все варианты эго. Мы все время сосредоточены на себе. То есть либо для моего очищения, либо для его очищения. То есть я как бы такой же. То есть либо позиция самоунижения, либо позиция самовозвышения. Но в любом случае самость. В любом случае эго. Понимаете? Вы можете себя унижать, можете себя возвышать, разницы никакой нет. Главное, что вы в центре находитесь ситуации. Но когда мы говорим о санге, когда мы говорим о конфликте, мы говорим «мы». Мы вместе можем только очиститься. Не я поодиночке, не ты, а вместе. И вот для этого все благоприятно. И конфликт, и объятие, так сказать, мир, мы важные вещи прояснили, теперь мы как бы ближе друг к другу стали, да? То есть все эти вещи важны. Тут уже нет двойственности. Хорошего и плохого. Двойственность исчезает. Потому что нет эго. Нет самости вот этой. Да, Магомедович. Ты что, в семье только мужчина лидер. Это ложь. В семье женщина несет такую же ответственность, как и мужчина. Только ее ответственность, она отличается от мужской. Вот и все. И вот эти различия, они не обсуждаются, в принципе. И это плохо. В первую очередь, плохо для наших вайшнавских семей и плохо для нашей миссии. В том числе. И поэтому Прабхупада, он не просто говорил, все должны проповедовать, но он еще делал очень важную вещь. Я, у меня недавно была дискуссия на эту тему с одним преданным, очень старшим, что он подчеркивал, что все должны проповедовать. Он проповедовал там, что если муж там мясоед, она должна его бросить, жена и так далее. Вот. У меня была дискуссия с этим преданным, и смысл дискуссии был в этом, что Прабхупада, он не просто вдохновлял людей на преданных, на проповедь, он еще создавал для них семью, создавал условия, где человек может жить. Он создавал ашрамы для преданных. То есть ты можешь жить либо в ашраме, либо ты можешь жить на ферме, о тебе позаботятся, у тебя будут братья и сестры, мы тебя выдадим замуж. Вот это дело Прабхупада. Он не просто бросал людей на амбразуры, он еще обеспечивал их, ну, как бы, понимаете, в этом заключается нравственность лидера. Вот поэтому мы сейчас эти вещи снова обсуждаем, чтобы уточнить эти моменты.
Мы сейчас не можем долго эту тему обсуждать, потому что здесь программа, просто мы хотели с Махараджи представить, чтобы показать, как два разных мнения могут диалектически соединиться, и все становится понятно.
И проявляется нечто важное из этого.
Да, это важный хороший пример, который поясняет этот принцип, о котором шла речь до этого.
Итак, шестой принцип – забота о личности. Здесь, собственно, первая формулировка, она взята из документа, принятого Национальным советом в 2002 году. Интересы общества и организации не являются самоцелью. Для нас первостепенно важно благо каждого нашего члена. Как раз здесь и раскрывается та вещь, которую мы сейчас обсуждали. Мы, как общество, я прочитаю формулировку, с удовольствием принимаем от преданных служение, когда они посвящают свои усилия, время и финансы интересам общества. Но при этом нам нет особого дела до того, благоприятствует ли их занятость их личному воспеванию, укреплению личной осознанности и исполнению своей обычной дхармы, то есть их жизни. Если вот такая вещь происходит, то это означает отсутствие духовной заботы, то есть это эксплуатация определенная. Я просил ставить сотовый на беззвучный режим. Пожалуйста, следуйте этому. Шидаял, товарищ, часу такие. Следующий пункт. Каждый человек обладает индивидуальной природой, поэтому обязанность наставника помочь сформировать в диалоге с подопечным его персональную программу личностного роста в разных сферах жизни. Это тоже относится к той теме, которую мы сейчас обсуждали. То есть мы занимаем людей в миссии, но при этом мы должны обсуждать с ним, как бы обсуждать с ним программу гармонизации. Почему? Потому что человек обладает определенным предназначением природным, естественным. Если оно не будет занято в сознании Кришны, то он уйдет с этой миссии, он не выдержит. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, лучше заниматься своим делом не очень хорошо, чем чужим в совершенстве. То есть, иначе говоря, человек должен действовать в соответствии со своей природой. В итоге это должно соединиться с миссией. В противном случае возникнет внутренний конфликт, и человек не сможет продолжать свое служение. Понятно, да? У вас вопрос по этому?
Именно по этому?
Да, пожалуйста.
То есть, ну, похоже, что именно эта вещь, она ставит, ну, в противоречие ко всей потребности организации, потому что я, допустим, как менеджер, мне нужно тянуть этот мешок вот туда. И мне, в общем, я, конечно, тебя уважаю, как человека, который сейчас нужна это другая вещь, но если я буду уважать, накроется проект, там накроется просад, не знаю, что накроется.
Да, бывают такие вещи, и мы их еще будем обсуждать. У нас завтра как раз в эту сторону будет разговор, как менеджмент сочетается с духовным наставничеством. Так, значит, следующий момент. А, кстати, есть интересное объяснение идет у этого пункта. Послушайте внимательно. Просто интересуясь, даже до такого это работает, просто интересуясь личной жизнью подопечного, его отношениями в семье, знакомясь с его близкими, например, а также тем, как он зарабатывает себе на жизнь, без одностороннего вмешательства в эти деликатные сферы, наставник приносит в обычную жизнь преданного благословения Кришны. Это удивительный принцип, что когда вы не разделяете жизнь на материальную и духовную, вот вчера, кстати, кто-то из Матаджи упоминал Санатана Госвами, да? Когда ты интересовался коровами, там, как у тебя там в семье и так далее. Это не просто так, это ведь делал Бхаджанананди, то есть это же делал человек высочайшего духовного уровня, Уттамадхикари. То есть это означает, что когда мы интересуемся мирской жизнью, так называемой мирской стороной жизни, но при этом видим, как это связано с Кришной, то другая сторона, а именно мирская, тоже становится связанной с Кришной. Вот это мистика. То есть когда вы видите, как мирское связано с Кришной, да, вы, то мирское становится связано с Кришной. В этом удивительная мистика сознания Кришны. А если вы не видите, как мирское связано с Кришной, то мирское становится агрессивным по отношению к Кришне. То есть оно тоже не видит, а что тут это Кришна и Кришнаиды, как бы вообще какой-то во всем этом смысле. Возникает агрессия. А что означает, что мы не видим, как мирское связано с Кришной? Это означает, что наше сознание Кришны не является шудха-бхакти, это гьяна-мишра-бхакти. То есть оно носит имперсональную примесь. Потому что сознание Кришны – это воплощение духа в чем? В сфере взаимоотношений, в сфере вот того, что мы, то, что сейчас выглядит как мирское. Это и есть идеология Шримад-Бхагаватам. То есть Шримад-Бхагаватам – это описание абсолюта в его категориях, то есть в его вот конкретных вот проявление здесь, в этом мире, в его энергиях, в его природе. Вот, это и есть Шримад-Бхагаватам. Если мы видим природу отделенную от Господа, то это майя, согласно четырехшлоке Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам. Но если мы видим, как природа связана с Кришной, то это и есть Кришна. То есть это его проявление, это его таддхианам. В этом наша философия. И если мы этого не практикуем, то мы будем развиваться очень односторонне, как бы мы будем, наше преданное служение не будет зрелым.
Да. Тогда получается, что в нашем понимании праджапа, как, да, вот то, что сейчас в нашем понимании праджапа, оно может праджапа и не являться.
Именно в этом весь смысл, конечно. Поэтому Прабхупада говорил, ходите как иголка, выходите как плуг. То есть можно начинать с обычного человеческого разговора, но и даже продолжать этот человеческий разговор, но если вы видите, как он связан с Кришной, если смысл в слов, которые вы произносите, он в вашем сознании связан с Кришной, то человек через ваши обычные слова, он будет получать агьята сукрити. Бхакти мукхи агьята сукрити. Вот в чем секрет.
То есть получается, что праджапа вообще не в теме обсуждения, правильно, да?
Для вайшнава нет праджапы. Для вайшнава нет праджалпы, он никогда не занимается праджалпой. Это табу есть на праджалпу для вайшнава. Но это не означает, что вайшнав не разговаривает с людьми, как бы на мирские темы. Это, понимаете, это две разные концепции. Они выглядят одинаково, а между ними пропасть. Поэтому вот люди разрушают жизнь, разрушают свои семьи, разрушают отношения, потому что они этих вещей они не обсуждают. Это никто с ними не обсуждает. Они думают, что праджалпа это просто вот не разговаривать ни с кем там и так далее, избегать всего. Не дай бог, на меня кто-то там посмотрел, я уже осквернился. Мать ко мне прикоснулась, как недавно мне один преданный сказал. Я осквернился, потому что ко мне мать прикоснулась. Понимаете? Я вам серьезно говорю. Пошел человек обовение совершать. Вы думаете, кто его этому научил? Да. Я только что объяснил. То есть человек, пока он не понимает, как слова обычные связаны с Кришной, он может избегать чего-то, какого-то внешнего материального разговора. Конечно, кикари ему позволено, ну, как-то изолироваться до какой-то степени, как временная мера, это позволено. Но я еще раз объясняю, что, конечно, кикари, он должен связан с мадхьяма кикари, и эта стадия не должна длиться долго, в противном случае его жизнь будет разрушена.
Махараш, я думаю, стоит прояснить, кто такой Канишна Дхикари, кто такой Мадхьяма Дхикари, хотя бы по 9 ступеням бхакти, или, может быть, еще каким-то признакам.
Канишна Дхикари отличается умонастроением в сознании Кришны. Его умонастроение, умонастроение индивидуалиста, во-первых, он индивидуалист, во-вторых, он не способен объяснять смысл шастр, то есть он верит, у него вера слаба, потому что он не понимает смысл шастр. И, соответственно, любой аргумент может его сбить, сбить его веру. Это второй его признак. Третий его признак, то есть первый это сепаратизм, второй это слабая вера в шастры, то есть он как бы может что-то цитировать, но верить по-настоящему не может. Потому что объяснение ему недоступно. И третья вещь это то, что он обладает такой как бы материальной бхавой пракритой, что он считает, что есть только две личности, есть он, есть его, и есть гуру. Потому что гуру для него является социальным авторитетом, он воспринимает его как возвышенную личность, как авторитета в обществе, но поскольку он не способен видеть в нем ученика, то есть духовную личность, он не способен также видеть других преданных. Вот это особенность, конечно, кикари. Поэтому он не может различать, кто продвинул сознание Кришны, кто нет. Потому что это можно определить только на основании ученичества. То есть, кто занимает ученическую позицию, тот и продвинут. А он этого не видит. Вот эти все вещи, они являются особенностью Канишна Тхикари. То есть, Канишна Тхикари видит только внешние вещи, социальные. Вот этот браман, вот этот саньяси, вот этот гуру, вот этот, ну, то есть, только на основании социальных признаков. У этого две инициации, у этого одна инициация, этот вообще не инициированный. Ну, поэтому вообще, кто это? Ты кто вообще? Ты же не инициирован до сих пор. Это умонастроение, конечно, текает. Вот. Ну, достаточно такой человек, интересный. Нормально, то есть ничего плохого в этом нет.
Я добавлю тогда, ладно? Вот в Шуда Бхакти Чинтамани Шиварама хорошо он описывает, что конечно текари это до уровня ништи. Это конечно текари. А Мадхьяма Дхикари это на уровне ништи. Уттама Дхикари это уровень вкуса, ручи, асакти, бхава и према. И Уттама Бхакта это уже бхава и према. Вот чтобы у нас вот четко вот все было.
Ну да, я согласен с этим. Это естественно. Уже в принципе мы это озвучивали, когда мы говорили, что Мадхьяма Дхикари обладает ништей в сознании Кришны, а Канишна Дхикари, он, ну как бы, всем о чем что мы обсуждали до этого. Так, что у нас еще здесь есть? У вас вопрос, да? Да, да, пожалуйста. Так это означает не считать его обычным человеком, потому что обычные люди себя учениками не считают. Чему вы радуетесь?
Дошло наконец-то.
Дошло, да? Тогда есть Чему радоваться?
Ученик это там отвлекает.
Да, ученик, настоящее ученичество – это редкость большая. Это и есть духовная позиция, позиция необычного человека. Вообще, знаете, кто является самым большим учеником мироздания? Да? Правильно, сам Господь. Потому что Господь, известно, что Господь, он как? Господь всегда расширяется. Субсоют постоянно расширяется. Почему он расширяется? А? Потому что он учится. Ну, вы можете сказать, что это какая-то странная вещь, да? Но в действительности, когда мы говорим об ученичестве, мы говорим об энергии сознания. Сознание, что такое сознание? Чита. Сознание это то, что познает, познающее, да? То есть это есть ученичество. Сознание что делает? Вот мы слово сознание произносим, а мы задумываемся вообще, какой смысл этого слова? Что такое сознание? Чем оно занимается, сознание? Сознание, что означает? Сознание это то, что познает постоянно. Постоянно ориентируется на объект познания, постоянно изучает, познает. Поэтому все время происходит расширение мироздания. Кришна всегда. То есть в абсолюте нет разницы между познающим и познаваемым. Поэтому нет разницы между Кришной и Радхарани. Это одно. Радхарани бросает вызов Кришне. Кришна познает ее. И за счет этого духовный мир расширяется. Понимаете? Радха и Кришна. Вот оно объяснение мироздания. Поэтому повторяем Хари Кришна мантру. Потому что в ней есть эта энергия расширения. Энергия безграничного роста. Энергия духовного мира. Это Махамантра и есть. Харинам. И повторение Махамантры оно способно разрушить любое невежество. Почему? Потому что там есть эта динамика духовной энергии. Есть познающий, познаваемое. Все это есть Махамантра. Поэтому ученичество это не какое-то. Вот я ученик, это означает, вот я сейчас вот ученик, вот мне надо немножко подучиться, а потом я стану учителем. Так думает обычный человек. Но гуру никогда так не думает. Поэтому он гуру. Я буду пропускать какие-то вещи, потому что время, к сожалению, у нас уходит. Так, забота о личности, да, мы рассматриваем. Тут есть такой пункт, немножко такой, требующий объяснения. Поэтому наша цель заключается не в том, что вы просто, вы знаете, тут раскочегарить, так сказать. Чтобы вокруг все загудело, такая толпа людей привалила, понимаете? Это хорошо, но когда есть те люди, которые все потом это будут поддерживать, потому что если это вы будете делать один, то вы сами, попадете под влияние всего этого, станете кумиром и деградируете. И все эти люди останутся без защиты. Именно поэтому ачарьи говорят, Рупа Госвами говорит, что никто не имеет права принимать много учеников. Что значит много учеников? Это означает не принимать учеников больше, чем вы способны породить мадья мадхикари в результате установления правильной системы ценностей. Вот что это означает. Вы можете принимать безграничное количество учеников, если в результате вашей проповеди появляются мадья мадхикари, которые несут правильные ценности, устанавливают правильные ценности в своих сангах. Можете безграничное количество учеников создавать. Но если в результате вашей проповеди люди просто замыкаются на вас, то есть нету других учеников, которые тоже о своих сангах могут позаботиться, да, то тогда вы не имеете права расширять миссию. Это против ачарьев. Говорю, Муни, ты мне это сам не убьешь? Нет, я так. Шучу. То есть принцип бхакти-врикши, я сейчас описываю принцип бхакти-врикши. Принцип бхакти-врикши означает, что один мадья-мадхикари создает сангу, И в этой санге он, благодаря установлению определенных систем ценностей, он должен появиться хотя бы один другой Мадхья Мадхикари, который эти ценности исповедует по-настоящему. И когда этот Мадхья Мадхикари создает свою сангу, то эта санга, она не будет руководить, ее не будет руководить конечный Мадхикари, который в свою очередь нуждается в, ну как сказать, то есть это не будет такой административной системой, как бы таким сетевым маркетингом. Это будет духовная система, понимаете? Которая движет духовной энергией, а не материальной энергией. Потому что вот эти группы, это же не изобретение, как бы, ну, то есть с внешней точки зрения группы, а это же не изобретение вайшнавов. Это есть в любом сетевом маркетинге. То есть один какой-нибудь крутой бизнесмен, он понимает, что, ну, мне же надо бизнес расширять, правильно? Ну как расширить бизнес? Нужно просто создать определенное описание бизнеса и всучить какому-нибудь человеку, который создаст по той же схеме свой бизнес. А тот, в свою очередь, всучит еще кому-нибудь, тот еще создаст свой бизнес. И так возникает сеть под каждым. Есть еще какая-то сеть под ним, еще там свои сети есть. И вот такая сетевая система, она существует в материальном мире. Это же материальное явление, нет же ничего духовного. Чем же духовный сетевой маркетинг отличается от материального? В чем разница? Разница заключается в том, что те, кто возглавляет сангу, они являются не конечными хатхикари, не материалистами. Они являются мадья матхикари, то есть у них есть ништха определенная. То есть они находятся в определенной, они исповедуют определенную систему ценностей. Вот в чем разница. Потому что для материальной системы там никаких принципов, там главный принцип это зарабатывать деньги. Чтобы, то есть расширяться просто, чтобы побольше, так сказать, ну.
Побольше продавалось.
А в духовной системе там ценность заключается в том, что каждый, чтобы сюда попадет, он как личность получил благо. Не просто, чтобы нам нужно человека, чтобы он еще там сделал 10 человек. А нам нужно, чтобы этот человек был здесь для того, чтобы он смог обрести прему.
Но это значит, что он купил.
Он должен купить, но для того, чтобы обрести, чтобы он обрел благо, а не для того, чтобы. Он должен купить для того, чтобы продать потом кому-то еще.
Перепродать и нажиться.
Нажиться означает получить прему.
Не, ну смотря в чем нажива. Мы же сейчас об этих вещах говорим. Поэтому без этих ценностей все превращается в материальную систему. И эта система, в чем ее проблема? Проблема системы заключается в том, что она будет порождать вот эту вот, то есть материальная система всегда порождает зависть и конкуренцию, там всегда есть вот этот материальный конфликт. То есть люди, они чувствуют там, что их эксплуатируют. Вот в материальной системе люди так чувствуют. И они способны действовать только в том случае, если они за это что-то получают, награду какую-то, да, повышение по службе, ну то есть прибыль, то есть какие-то внешние вещи. Вот. Поэтому мы не должны вот, копировать какие-то материальные инструменты, мы должны вкладывать тот смысл, который Чайтанья Махапрабху вложил во все это. Да, Вайшнава.
Мараш, если преданные, которые этим занимаются, чувствуют моральное, духовное опустошение и, там, и физическое и так далее, вот, ну, занимаясь такой деятельностью, это является показателем того, что это не Мадхья Мадхикари, это не духовная система, а это менеджмент, это твой маркетинг в материальном.
Ну, просто может быть так, что он сам занимает материалистичную позицию, то есть он не обсуждает эти темы со своим наставником.
Это не проблема системы, может быть, а его личная.
Может быть, его личная проблема в том числе. Потому что мы знаем, что, например, даже в присутствии Шрилы Прабхупады некоторые люди впадали в депрессию и в опустошенность. Потому что они решили сделать из него кумира. А потом, когда не получилось, то ученик впадает в опустошенность. Это очень важно с самого начала, с последователями, ну, как по возможности, с самого начала. В общем-то, в этом идеологии бхакти-рикши заключается, что как только человек приходит, в него сразу вкладывают ценности мадхья матхикари. По идее, должно быть так. Тогда это бхакти-рикши. Да, пожалуйста. Если вы действительно воспитываетесь как миссионер, то есть воспитываетесь настоящий бхакти-рикши, то воспевание святого имени, проповедь приведет новых людей, воспитание ваших детей, то есть любовь к детям, это будет одно и то же дело. Вот это означает, что вы в Бхакти-рикше находитесь. Именно в смысле читания Махапрабху. Потому что читание Махапрабху пришло для того, чтобы дать любовь. И если мы не даем любовь своим детям, да, то есть тем, кто ближе к нам находится всего, то в чем заключается наша Бхакти-рикша? Это не Бхакти-рикша, это менеджмент. Потому что, понимаете, проповедовать, для того, чтобы проповедовать дальним, для того, чтобы позаботиться о дальних, не нужны никакие качества. Не нужно вообще работать над собой и не нужны никакие качества мадхи-матхикари. Качества мадхи-матхикари нужны для того, чтобы действительно обрести любовь к Богу и стать действительно проповедником, то есть тем, кто способен позаботиться о ком сложнее всего позаботиться. О ком сложнее всего позаботиться? О ближнем.
Реальные привязанности, это плохо, это ведет в ад и так далее.
Но привязанности, естественно, ведут в ад. Поэтому мы и превращаем привязанности в любовь к Богу. Это и есть наш метод.
Через ближний.
Да.
Я думаю, сейчас
видели, что в Рикше
сидят, и мало кто может оценить себя на уровне
Махи-Кали. Да? А это он все время на себе сосредоточен. А вот я кто вообще? Это вот признак индивидуалиста, да? То есть вот это настроение конечки. Понятно, да?
А вот вопрос, я служу или не служу, нет, это тоже вопрос конечки?
Это вопрос конечки. Потому что Мадхья-Мадхикари, у него вопроса нет с тем, что... Потому что он в сатсанге находится. Мадхья-Мадхикари – это тот, кто находится в сатсанге. А в сатсанге у человека нет вопроса, вообще служу и не служу, потому что там служение, вообще мама не горюй, то есть там ты просто все летают, и причем летают не внешне, потому что их накачали, а изнутри. У человека есть вдохновение. Потому что ему открылись там какие-то вещи, он пообщался с вайшнавами, столько замечательных вещей открылось. Он идет и творчески занимается деятельностью. У него есть творчество. То есть признаком мадхья-мадхикари является творчество. Канишья-матхикари занимается служением, чтобы угодить чему-то или кому-то. А Мадхья-матхикари занимается служением, потому что здорово, то есть какие-то смысл какой-то у него есть. Открылся ему. И другая энергия совершенно. Да.
А как быть с преданным, например, который находится в такой системе, давали как наставление? Потом второй момент, это когда...
Не, ну тянуть любому человеку, если человеку надо. Понимаете, что такое бхакти-рикша? Бхакти-рикша это же... Это же означает включение каждого внутренне в то, что происходит. Так и? И если вы квалифицированы в бхакти-рикше, то независимо от того, когда человек пришел полгода назад или там, две недели назад, вы будете так вести обсуждение, вы будете проявлять вещи насущные, что все будут включены, потому что все будут чувствовать, что что-то важное происходит. Таким образом вы тянете. Но если вы видите, что кто-то не дотягивает, ну кто-то все равно там, ну, в апатию какую-то впадать или еще что-то, тогда в индивидуальном порядке вы с человеком еще что-то дополнительно делаете. Так ведь? Да. То есть это долг лидера делать это как в санге. Как вот в общей санге, так и в парной санге. Неважно, но в санге он обязан это делать, включать людей. Такого не бывает. Потому что это санатана дхарма живого существа. Если он не включается, это означает, что вы не дотягиваете. То есть лидер бхакти-рикши, как только он впадает в формализм в чем-то, что происходит при этом? Люди дают ему понять, что ты впал в формализм тем, что они выключаются. Поэтому если кто-то выключился, это означает, что вы выпали в формальное пространство. Понятно, да? Но если это он эти вещи говорит, значит человек, ну как бы человек наглеет определенным образом, то есть у него панибратское умонастроение появилось, и появилось оно просто потому, что вы перед ним выслуживаетесь. Вот и все. Потому что как только вы выслуживаетесь перед кем-то, этот человек сразу начинает наглеть. Человеку нужно просто конкретно сказать, а что ты тут вот сидишь, как бы. Ну, то есть это проповедь. Она же на дхарме основана, на нравственности. То есть ты считаешь, что твое поведение нравственно? То есть людям, с людьми надо прямо говорить. Они выслуживают себе, ну вы знаете про Пху, ну вот мы такие несовершенные, как бы мы не соответствуем, ну там, может быть, вашему уровню. Ну да, вы не соответствуете, я уже понял. С такими людьми надо по-другому разговаривать. И они сразу такие, сразу, о, тут что-то такое, тут Кришна проявился, все. То есть они уже чувствуют благо определенное. А если мы не действуем творчески, то есть мы, ну как бы, мы, люди выключаются. Так, последний. Ой, уже два часа, я уже не... Так, что же мы с этим делать? Ну ладно, в принципе, пункт, он как бы частично обсуждался, служение как коллективное явление. Просто здесь есть еще дополнительные какие-то моменты, но вы их прочитаете, подумайте, помедитируйте. Если будут вопросы, то я завтра перед началом нашего обсуждения, ну, как бы нашего занятия, я время на вопросы выделю, чтобы по следам можно было что-то еще обсудить. Хорошо? То есть во второй половине дня после обеда мы собираемся также в группах, и вот все, что мы обсуждали, все эти принципы, вы должны будете на основании своего опыта вчерашнего проявить образы, каким образом эти, то есть каким образом эти принципы нарушаются, каким образом эти принципы могут действовать, то есть примеры конкретные, да, из жизни преданных. Пожалуйста, постарайтесь не погружаться в философию, которую мы уже... Ну, как бы слышали, так или иначе. Просто чисто с практической точки зрения все это надо смотреть. Все, да? Шрила Прабхупада ки?
Джай!
Бхагават Прасадам ки?
Джай!
Горды в нам. Рассматривать нужно будет в групповой работе проявить с точки зрения конкретных примеров нарушения их и либо наоборот следование этих принципов, то есть как эти принципы нарушаются, как они воплощаются в нашем обществе. Понятно, да? Мы называем это паттернами или образами. Они нужны для того, чтобы затем можно было составить материал для бхактирикш третьего уровня и вообще для севаков, для наставников. Давайте сделаем то же самое, что сделали вчера, по такому же принципу. Разделитесь по группам. Те преданные, которые вчера не участвовали, просто по своему желанию вы можете присоединиться к сангам, посмотрите, где знакомы или где, может, ну, где есть возможность присоединиться, где небольшая группа. Можно начинать уже, все. Действуйте.
Одна тема.
У нас сегодня очень примеров по единству получилось. Ну, во-первых, единство — это когда мы можем пожертвовать своих привязанностей ради общего дела в мероприятии. Один преданный, короче, я еще не рассказывал, когда все собирались на фестиваль саду-сангу, он жаловался, что он здоровье уже плохое, как бы он с удовольствием достал кривошею, просто изучал бы шастры. Но, тем не менее, он поехал со всеми и таким образом сохранил единство. Вот, еще как-то, ну, то, что единство, на самом деле, когда мы учитываем мнение всех, что мы считаем, что мнение всех важно, и через каждого может Кришна проявиться. И однажды мы собрались с двумя намахатами, ну, и не было катхи какой-то особой. Мы решили просто обсудить один злободневный вопрос, и мы выслушали каждого, кто хотел что-то сказать. В общем, часа 4, наверное, или 5 потратили на это. Но в результате родился очень удивительный вывод, и мы все почувствовали свою причастность к этому выводу. Вот. Также вот там был пункт про духовный коммунизм в самом конце, что общество не должно быть бессознательным, если как бы лидер он не выслушивает какое-то честное, искреннее мнение, то значит общество не готово просто принять. Ну, то есть толпа, а не общество. И вот один преданный вам рассказывал, как в начале 90-х там грехастки вдохновленные не жертвовали большие суммы на кухню божеств. Ну, а какие-то бессознательные личности, они просто набирали сумки, там, этих дорогих продуктов, цветная капуста и так далее, и с собой носили красот. Вот. И один преданный это заметил, он пошел к президенту храма, но тот его не выслушал, и в результате преданный он потерял вообще веру. Ну, он остался в обществе, но, так сказать, его инициатива была подорвана в решимости. Вот, и также мы ничего не делаем. Ну, то есть, либо мы делаем что-то сообща, либо мы ничего не делаем вообще. И был такой пример, когда мы пытались начинать киртаны, но мы не учли интересы всех, просто кто-то был против там по каким-то своим причинам. И в результате мы пытались, как бы, все равно мы так или иначе этих преданных убедили силой, может быть. Ну, были киртаны, но блаженства не было, как бы Кришна не приходил, поэтому ничего не получилось. Там все сошло на нет, инициатива. Хари Кришна.
Вчера, а ты что-то делаешь, понятно, там? Ну да, это же вы. Понятно. Вы, да? То есть вы все сюда выйдете, да? Ага. Хорошо, пожалуйста, давайте.
Свой талант, и мы бы все это вместе
Следующий вы, да? Пожалуйста, ваша презентация.
Так, все слушают.
У нас больше всего получилось по заботе о личности. Под конец просто разогрелись, так сказать. Но тут много очень просто примеров. Пратханас с вами, Шилпапада. Быстро просто буду рассказывать все. Значит, такая история была с Радханатой с вами. Старший преданный один отвечал за округ, и ему стало очень тяжело, и он сказал об этом Радханатой с вами, и Махарадж ему сказал, что ну, состояние твое для меня гораздо важнее, поэтому ты можешь оставить это служение. И в результате преданный на самом деле вдохновился и продолжил служение. Также вот история... то, что Радханат Махарадж говорил, что мы не начинаем ни одного нового проекта в общине, пока не убедимся, что хотя бы один человек не будет удовлетворен в результате этого. Также вот с Шив Прабхупадой такая история была трансцендентная очень. Она под это, по-моему, подходит. Когда он в Японию послал своего ученика Судаму, и потом в результате сюда он упал, а он сказал, что тот, кто поедет в Японию, откроет там храм, я лично приду за ним. Вот. И Шрила Прабхупада вот так вот проявил свою заботу. Он просто в конце жизни, когда Судама оставлял тело, он уже был ну, не с преданными совсем. И его мать потом рассказывала, что в конце жизни, когда оставлял тело, он сказал, Шрила Прабхупада, вы все-таки пришли за мной. И также вот история про Мадху Двиш с вами, который тоже он пал, но потом он приехал во Вриндаван, и он, у него были длинные волосы, он побрился, Шивку оставил, Шив Прабхупада, он уже тоже готовился оставлять эту планету, он очень себя плохо ну, чувствовал, он лежал все время, и когда вошел Мадху Двиша Прабху, то Шив Прабхупада, он встал, сел на стул, и он ему сказал, какое у тебя прекрасная шивка, какую красивую ты себе шивку сделал. И тогда Мадху Двиш Прабху сказал, что у него родился сын, и он его назвал Абхайчаран. Вы не против Шива Прабхупада? Шива Прабхупаде это очень понравилось. И он потом, когда вышел после разговора со Шива Прабхупадой, он был очень вдохновленный, он продолжал служение свое проповеди. Также, когда один саньяси тоже впал, и пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, мы вот, ну, по радио хотим об этом рассказать. И Шрила Прабхупада сказал, не отрезайте ему путь, то есть не надо, вы только остановите его духовный прогресс таким образом. Да, так он может вернуться, он еще вернется, у него есть шанс. И Ниранджана с вами рассказывал, как одна преданная, Шрила Прабхупада приехал во Францию, и одна преданная, она заболела, в больнице лежала. И Шрила Прабхупада сказал, надо ее навестить, и кого-нибудь нужно отправить. И никто так и не захотел поехать, но в результате Шрила Прабхупада, когда он узнал, что никто не поехал, он сам поехал, собрался. И в результате преданные, когда мы посмотрели на это, они все это, вместе, там целую колонну машин ехала к этой преданной. И так вот Шрила Прабхупада заботился. Также история тоже про Хайгриву с вами, который, он тоже упал, но когда он пришел, это, с длинными волосами, и Шрила Прабхупада его потрепал так за волосы, и он ему сказал, я не такой великий, чтобы один проповедовать. И Хайгрива Прабху он очень вдохновился этим. Тоже то же самое, вот Шрута Кирти Прабху пишет в своей книге, когда он женился, и потом он ушел на какое-то время из... он был слугой Шрила Прабхупады, он ушел на какое-то время уже из движения. Точнее, он оставался в Исконе, отошел немножко. И отличное служение Шрила Прабхупаде, да. И Шрила Прабхупада, он когда узнал, он подарил Шилкирти Прабху два кольца. Вот, в этот момент он не стал ему ничего говорить, он поддержал его в этом. Вот, и как, после, когда два года они вместо ваджина, ну то есть тексты на английском языке, носили какую-то одежду, балахоны какие-то, но Радханат с вами оставался, так этот пример-то, а, да, и он, смысл заботы о личности в том, что он, когда у него спросили, почему он единственный, кто там ходил в вайшнавской одежде, продолжал ходить, и была очень опасная такая ситуация, даже там грозила опасным для жизни было. И когда у него спросили, почему вы так делаете, он сказал, что если кто-то из этих людей он вспомнит и захочет, ну, измениться, то я его приму, это как поддержу. Все, спасибо.
Спасибо вашей группе, большая работа была проделана. Вы теперь, да? Пожалуйста.
Хари Кришна. У нас есть по несколько примеров на все пункты. Я их все
расскажу. На какой-то, скажите. Сами по своему выбору. Возьмите, что вам нравится. У вас 3 минуты, например.
Хорошо. Ну, тогда диалектический подход я расскажу. Значит, положительный пример. Одноматаджи все время, Одноматаджи готовил на Бхактиврикше, и лидер посылал другую матаджи, все равно не шла, дымывала всю посуду. И лидер злился и говорил, почему ты не идешь, давай, надо вот участвовать со всеми вместе. И не понимал, почему он так делает. И потом пошел и с ней поговорил, и она сказала, ты знаешь, у меня очень такой негативный настрой ума, и если я не помою посуду, как бы вот не подумаю, не останусь одна, то я потом вообще как бы отрицательно на всех смотрю. А когда я это сделаю, спокойно приду после всех, то тогда у меня уже все в порядке, и так они договорились, что лучше делать так. Вот. А был еще отрицательный пример в одном храме в России, когда пришли молодые преданные брахмачари, и они решили установить такой вот высокий стандарт раздачи просада. Они решили, что старшие должны сидеть вот раньше всех, и им надо раньше всех раздавать, потом младшие сидят по такую иерархию, по рампу выстроить, и все должно быть очень четко. Но всех это не устраивало, все говорили, не надо, это все как-то усложняет, давайте, раздавайте. Вот все пришли, раздавайте потихоньку, и все. Главное, соблюдайте стандарты чистоты раздачи. А они не соглашались с этим, и все равно считали, что вот надо так, все делать строго по парампоре. И в итоге, ни те, кто были против, не согласились с ними, ни они с ними не согласились, не прояснили ситуацию. Ну и насколько известно сейчас, что те преданные просто ушли. Ну все, заявительство какое-то.
Спасибо. Пожалуйста, если есть какие-то вещи, которые вам нравятся, ценные, можете отдавать вот вчера попробую, чтобы там ну, можно было что-то посмотреть и включить. Вы теперь. Хорошо? Милости просим.
Покажем три небольшие сценки, которые проиллюстрируют диалектический подход, единство и заботу о личности.
Это много по времени?
Нет, это очень короткий.
Что такого проповедника встретил? Сразу всем о Кришне рассказывает, сразу дает махамантру, сходу книжки предлагает. Вот такой.
Микрофон.
наш прикол, уже все души. Душа это Махамандра. Сам, это Влад, Нервер, астролог, все у подхарма. Человек. После этого уже как бы можно какие-то совершенно какие-то возвышенные вещи, глубокую философию.
Просто нет веры в Махамандру.
Надоело говорить о психологии, о аюрведе, о астрологии. Дорогая моя, любимая. На самом деле, ты не представляешь, какое значение оказывает твоя косвенная проповедь. Ты готовишь почву для стольких будущих преданных. Посмотри, ко мне на Намахату пришло 30 новеньких человек. Они все слушали твои лекции. И только представь, благодаря этой замечательной подготовке, через 3 месяца все стали повторять 16 кругов. Хариму! Вторая сценка будет посвящена заботе о личности. И она перейдет в принцип единства.
Ой, такое место хорошее. Какие люди светлые, святые почти летают. Ой, наверное,
Спасибо.
Когда вы успели все это сделать, а? Я вообще не понимаю. Мистика какая-то. Да, записываем все, да, на камеру? Экономизировать надо такие вещи. Спасибо большое. Так, кто у нас теперь идет? Вы. Пожалуйста, я вас не просим.
Хари Кришна, дорогие преданные. Ну, тема оказалась очень глубокой, у нас было много обсуждений, к сожалению, не так много примеров, но я вот про единство приведу, у нас наибольшее количество примеров. Значит, вот первый положительный пример – это про то, что вот Бхактиврикша помогает супружеским парам избавляться, вот, ну, культивировать этот принцип как отсутствие претензий на индивидуальность. То есть вот Матыш приводит хороший пример, как, ну, вот… Крихаски проводит бхактиврикшу, и ну, там, жена ведет, ну, то есть в одном темпе бхактиврикшу хочет все успевать по времени, а супруг ее поправляет, чтобы все успели высказаться, и вот таким образом они ну, друг друга слушают, и ну, как, сотрудничать не получается сбалансированная такая бхактиврикша. Вот, это про отсутствие претензий на индивидуальность. Потом также мы обсудили такой вот пункт, как либо делаем вместе, либо не делаем вообще, и затронулась такая злободневная тема, как то, что ну, на бхактиврикше часто кто-то из преданных говорит, ну там, например, у меня садана, я должен уйти с бхактиврикши, ну вот, или же я не кушаю просад на ночь, я, там, я должен уйти с просада. Ну вот, ну, мы решили, что здесь такой двусторонний вопрос, что с одной стороны, ну, мы должны как бы преданного вдохновлять, чтобы он ну, мог чем-то пожертвовать ради коллектива, ну то есть, чтобы он не уходил слишком в индивидуальный баджан, так сказать. Но с другой стороны, и мы должны ну, вот, культивировать такую личную заботу, чтобы при этом не возникло какого-то разочарования, ну, что, например, у него там вся садана испортилась из-за бхактиврикши. Вот. Так что тут вот нужно искать баланс, мы пришли к такому выводу. Вот. И еще был тоже такой момент, преданные очень много примеров привели насчет того, что часто какое-то служение преданный берет на себя и выполняет его ну, через силу чтобы, и боится отказаться от этого служения, чтобы ну, не потерять, не упасть в глазах. И поделились таким положительным опытом. Ну, вот был пример про организацию встреч учеников, про приготовление просада, что ну, вот, когда то есть все-таки все служение сваливалось на одну матаджи, и матаджи решила все-таки, что надо обсудить это, и она ну, сказала, что давайте либо делать вместе, либо не делать вообще. Вот. И это привело к очень хорошему результату, что ну, преданные вдохновились, они как-то ну, осознали ситуацию и вот, стали организовывать все совместно. Вот. Ну, вот такие вот у нас примеры по этой теме. Спасибо большое.
Хари Кришна, дорогие преданные, ну, мы успели разработать одну тему по принципу лучше, меньше, то лучше. И будет у нас небольшая сценка. Это первая тема диалектического подхода, когда преданные должны уметь действовать в сфере противоречий, то есть когда имеются разные мнения, разный подход. И эти различия внешние, то есть вот как Махарадж на лекции сказал, что если мы будем видеть мотивы, если мы поймем мотивы друг друга, то мы легко придем к единству, к какому-то взаимопониманию и сможем найти, так сказать, расширенную, так сказать, общую платформу. Вот это краткое небольшое философское вступление. А вот что получается, когда нет этого понимания, когда преданные концентрируются на каких-то внешних проявлениях, а они всегда ну, противоречивы, кажется. Это мы сейчас вам покажем. Значит, сцена, когда в храм приходит неофит, новый, так сказать, человек, новый преданный, это вот ваш покорный слуга. Его встречают двое лидеров. Лидер Намахаты и лидер Бхактиврикши. Прекрасно, очень здорово, мне впечатляет.
Вы хотите дальше узнать, погрузиться, все, нужно, хотите? Конечно. Вы хотите к нам обратиться? У нас такой нектар, такой нектар! Вам нужно обязательно прийти на Дамахату. Дамахата существует очень давно. Бактерикша – это новое веяние.
Извините, пожалуйста, что такое намахата и что такое бхактивирикша?
Бхактивирикша! У нас такой нектар, такой нектар! У нас такие преданные замечательные приходят! Каждый раз новый! Это здорово! Вам щетки подам! Розанна очень высокая! Вы просто будете в восторге! Она говорит правильно, это все происходит. Но приходит много людей. Как о вас будут заботиться? Вы же индивидуальность. И каждому должен быть индивидуальный подход. Это может делать только намахата. Это все не то. Намахата – это прошлый век. Ну что с вами? Сразу все. Мы вам все научим. Есть еще далеко заходить. Шрила Прабхупада говорил, что человек в сознании Кришны должен развиваться постепенно. Какая постепенность? Вышел на улицу, упал, снулся гроб, кирпич уходит. Вы какого-то жизнь очень громко. Не поймете, вы поймете, что он все это время. Смотрите, уже пора. Как можно развивать бхакти в таком темпе? Бхакти.
Шрила Прабхупада просто сказал, что какие матаджи? Я не даю посвящение матаджам. Там одни животные. Вот. И он подтвердил это в своем баджане, который написал на Джаладути. Он там его даже назвал, да, проповедь в стране обезьян. Вот. Его перевели, конечно, в проповедь в заданном мире, но знает санскрит, он Макара, да, батышки. И он сказал, что так как матаджи в западном мире могут делать даже больше, зачастую, чем Прабху, они должны получать посвящение духовное, и когда они подошли и попросили второе, он, скрипя зубами, дал им второе. Не дал. Вот. И они, конечно, подходили насчет третьего тоже, саньяса. Но он сказал, все, это баста, понапрасну, максимум. Саньяси это перебор. То есть он развил шаблоны отношения к половому признаку в отличие, в зависимости от места, времени и обстоятельств. А второй пример вспомнили почти на выходе уже. Это пример из
общины Шиварама Махараджа, Юпраджа Буми, да, по-моему, называется. Вот. Там Прабху перевели с санскрита, ой, с бенгали Дарма Шастры, и там они прочитали, что брахманы не должны носить сшитые одежды с сшитыми иголками. И они сказали, все, никакие курты, только чадры. Вот. И так как они повязывали чадры, вот, ну просто вот, повязали слегка и копали там картошку, пололи что-то, да, то в процессе физической деятельности они, ну просто, в общем, было так, что когда Прабху копал картошку, Матаджи висела просто вот над клубникой какое-то время, пока видела его с голым торсом. Вот. И когда так происходило, очень часто стало, Матаджи собрались, подошли к Шиварама Махараджу и сказали, мы не можем это переносить, просто мы в шоке. Тут такие бицепсы, трицепсы, там, дельты спины. Мы просто вот, не понимаем, как быть. И тогда Шиварама Махараджа сказал, все, хватит, никакой брахманической культуры в Кали-Югу. Курты оденьте, чадр сверху. В общем, не принимайте шаблоны близко к сердцу. Он тогда тоже привел пример, что в Бхагавате написано, что брахмачари должен носить одежду из коры. Если вы хотите следовать всему, Хари Кришна. Два положительных примера, которые в голову нам пришли, это первый пример, это когда был знаменитый в Исконе конфликт между брахмачарями и саньяси по поводу, ой, между брахмачарями, грехасками и саньяси по поводу брахмачари, когда одни говорили, что ну вы просто, ну вы без денег, вы же все равно женитесь, ну чего вы просто деньги сосете, лучше давайте занимайтесь там, ну в общем работайте на нас, образно говоря. Мы создаем материальные блага, а вы физический труд просто создаете все, а книги как-нибудь распространим. Другой момент, саньяси на тот момент говорили, что это, вот видите вот этих людей, это майя. Вот видите, вот если или в храме, или в майе, выбирайте. Вот. И вот этот конфликт, старшие преданные, ну, как бы GBC вопрос поднимался на это, насколько я помню. Вот. И я, к сожалению, не помню.
Зашла речь, Прабху сказал что-то такое, что все религии идут к одному и тому же, это здорово, что ваше сознание Кришна, я вас изучаю то-то-то-то-то. И Матаджи стал ему очень так серьезно перечить, что да нет, да вы послушайте, да только такой путь, другого пути нет. И, в общем, он стал свои аргументы приводить и начался очень такой, вплоть до полукрика началась ситуация, то есть ситуация такая весьма непростая. Вот. Ваш покорный слуга мало чего сделал в этой ситуации, поэтому это, скорее всего, пример негативный, потому что лидер там пытался как-то всех успокоить, но его никто не слушал. Вот. Там, ну, до драки не дошло, потом как-то помирились. Но вот Прабхупаду, Прабху, он нам дал решение. Так он обычно в таких случаях поступает, я бы тоже его хотел проиллюстрировать, он сказал, что он просто подошел бы к каждому из участников конфликта и задал вопрос, а какова цель вообще религии, да, какова цель истинной религии. И, то есть, продолжая, он сказал, что правильно я понимаю, что цель религии – это понять Бога, да, и полюбить Его. Ну, на что, ну, скорее всего, был бы и оттуда ответ более-менее положительный. И так как, ну, то есть, фактически это косвенным образом, может быть, даже прямым образом прояснило, да, то, что стоит за их утверждением, да, то общее, да, то дальше уже вопрос мог быть уже сведен к тому, что так вот, да, в сознании Кришны мы можем понять Бога, можем полюбить Бога. Но если Прабху вам какой-то путь более близок, пожалуйста, изучайте Бога, любите Бога, то есть не противоречит. Вот, вот таким образом выход, который я для себя зачерпнул. И второй пример с Без позитива, я не знаю, как его позитивно закончить, с негативом. Пример об пункт следующий. О единстве. Да? Пункт, что либо мы делаем вместе, либо не делаем вообще. К сожалению, часто так получается, что что-то назначается каким-то образом. Да? И есть группа духовного общения, и там, не знаю, в этой группе дежурить, допустим, там, в воскресной программе в храме. Вот. И мы просто даем как факт, да, группе, что мы все идем на воскресную программу, харибол, и не получаем никакой обратной связи, то есть преданные такие, ну, идем, да, хорошо, вот, идите, да. Вот. И, соответственно, из возможных, там, я не знаю, там, трех там, или там, даже не трех, там, и, в общем, из 100 человек потенциальных, там, в храме, там, оказывается, там, 5-6, они все в экстазе, они все там в служении, они что-то, они получают очень много, безусловно, от этого, но преданные не вдохновляются, и вот этот разрыв, он как-то вот растягивается, вот эта вот проблема, которую я реально вижу, как из нее прямо так вот реально выйти, я вот на скидку затремняюсь, может быть, это вот поможет. Вот такие вот у нас примеры. Спасибо.
С другим, но нет третьего принципа, на который можно это положить. То есть это принципиальный момент, который мы обсуждали здесь, и вы пример хороший привели этому. Так, все, да? Вы, ваша группа еще, да, пожалуйста. Милости просим.
Хари Кришна, дорогие преданные. Но мы сегодня недолго. У нас как раз тема очень важная. Сейчас на самом деле мы видим, что прямо во время этого замечательного, так сказать, как тут уже видно, состязания, вот, происходит конкретная работа диалектическая, вот, которую уже можно рассматривать. И мы брали примеры такие, вот, касающиеся диалектического подхода. Мы приняли одну формулировку, что на самом деле диалектический подход это как раз-таки причина единства. То есть если мы применяем диалектический подход, тогда идет следующий вариант. И поэтому у нас все так гармонично он сложилось из одного в другое. И первый пример это пример, связанный с одним из наших участников. Это когда один старший преданный, вот, он работал в Гурукуле, вот, и просто-напросто определенным образом, так, возможно, не было такого опыта работы с детьми большого, это привело к тому, что просто они почувствовали какое-то ощущение понебратства, что это просто вот наш такой очень близкий воспитатель, начали хлопать его по плечу, и потом однажды они вообще просто сказали, а кто ты вообще такой, поэтому мы вообще не понимаем, то есть, а что вообще мы должны делать, поэтому мы считаем, что давай-ка ты это подвинься, и мы тут сейчас будем воевать, вот, и в этой ситуации как бы старший преданный уже не знает, что делать, потому что сфера неосознанно включилась, как раз началось поведение обезьяны, хотя в то же время это является, началось, но в то же время человек остается человеком. И тут как раз-таки извне появляется какой-то авторитет в виде воспитательницы, которая очень долго их как раз-таки дрессировала. Вот. И она просто говорит одно слово, что вы как себя ведете вообще? И сразу же эти дети, они. Соответственно, из сферы неосознанности вдруг вспоминают какую-то самскару и сразу начинают вести себя уважительно. Эта ситуация показывает, что и тот представитель, так сказать, наставничество, он должен действовать сбалансированно и сделать так, чтобы как бы и кшатри, и брамана не участвовали. То есть, чтобы подход к кшатри, подход к брамана он был. То есть мы должны и с палкой быть в нужную минуту, и в то же время должны относиться так, чтобы у людей было доверие. Вот. Но с детьми это не получается, так как они хотят принимать конечно, от хикари какие-то наставления, то есть положение как бы. Они хотят принимать именно такое вот определенное обращение, как сделал воспитатель, то есть в определенных моментах. Это что касается гурукулы, вот, и в гурукуле это очень важно. Также есть момент в разных конфессиях, также, допустим, диалектический подход в духовной группе, в группе духовного общения, где собрались представители разных конфессий. Если правильно применять диалектический подход, и мы поняли, что если действовать таким образом, чтобы сохранять ценности нашей системы, то есть ценности ИСКОН, и в то же время определенным образом сохранить открытую позицию, то есть действовать так хотел Шрила Прабхупада. То есть он не говорил, что все станут преданными вдруг, а он говорил, что все будут понимать, кто такие преданные, правильно. То есть мы поняли, что если в конфессиональном многообразии мы будем сохранять правильную позицию, открытую, будем сохранять свои ценности и в то же время принимать позиции других, и таким образом давать им понять, что им есть с чем сравнить, то тогда каждый поймет, что, может быть, мы не вайшнавы, но понимаем, что вайшнавская культура – это сама суть вот, всего, что нам дано в этом мире. Вот. Это что касается разных конфессий, такой подход. И неправильный подход, если мы как раз-таки принимаем точку зрения какого-то одной конфессии и говорим, что ну вот мы вайшнавы, поэтому, извините, просто вот так есть, и как бы мы не рассматриваем эту точку зрения. Вот. Также есть два очень важных примера. Это конкретные люди. Вот. Первый – это конкретный положительный опыт диалектического подхода руководства московского ИСКОН и российского по отношению к Матаджи Арчине, допустим. Когда были определенные разногласия серьезные вот, с с нашей философией в каком-то плане. И диалектический подход именно в том заключался, что мы можем извлечь из этого большой пример, что руководители оставляли открытую позицию до конца и до сих пор ее сохраняют, и таким образом позволяют этому духовному лидеру понимать, что на самом деле, то есть никто не действует таким образом, что теперь все уже как бы ее надо изолировать от социального мира, а просто правильная позиция устанавливается этого человека в нашем обществе, и к нему как личности сохраняется просто определенный правильный подход, и таким образом как бы, ну, не возникает никаких ситуаций, которые бы привели к тому, что у преданных были какие-то серьезные проблемы в духовной жизни, они посчитали, что мы какие-то фанатики по отношению к какому-то лидеру. Вот. Это такой негативный, конечно, пример, так как результатов положительных пока не очень много, вот, но тем не менее. И положительный пример в этом же направлении, когда относительно Шри Кришна Прабху был применен диалектический подход, ему просто руководство сказало, что надо перестать давать лекции один год. И как раз-таки диалектический подход очень правильно привел к тому, что вера и его авторитет, так сказать, проповедник, наоборот, утвердился, потому что он смиренно принял это послание и, ну, как бы принял это как волю Шрилы Прабхупады, волю духовного учителя, и в течение года не давал лекции, а теперь он продолжает проповедовать, и он очень вдохновлен и продолжает служить преданным. И мы сами понимаем, что это очень большой урок и для нас, и для него, и для всех. Вот. И что касается вот последнего примера на тему диалектического подхода, это очень такой исторический пример Шива Сангамы и Шри Кришны Читания, и Панчататвы, и других близких спутников Господа Читания. То есть, если рассмотреть, то мы поняли, что Господь Читания, он применял очень серьезный диалектический подход, то есть, вопреки тому, что Шивас Такур здесь выполнял такую функцию того, что, ну вот, как мама, да, то, что вот Брамачари однажды пришел к нему на кирту, он научить смиренно, он ест только фрукты и молоко, то есть такой, как бы, подход очень мягкий, то Господь Читания, он привел к другой подход, сказал, неужели ты думаешь, что фруктами и молоком можно купить Верховную Личность Бога, вот, и он просто сказал выгнать его отсюда, то есть показал другой подход, но когда Брамачари предстал перед ним и сказал, что мой дорогой Шри Читания, прости меня, пожалуйста, да, я понимаю, что я на самом деле с неправильным мотивом здесь находился, пожалуйста, примите меня, то есть он смирение проявил, то Господь Читания обрадовался и сказал, хорошо, ты можешь остаться. То есть идея в том, что как раз таки диалектический подход, как мы поняли, заключается в том, чтобы мы сохраняли ценности и в то же время оставались открытыми и позволяли людям эти ценности принимать. Но в то же время как бы, мы сохраняли определенный баланс. И очень много есть на самом деле на тему истории, и мы, надеюсь, будем над этим работать, вот, и искать такие замечательные примеры вот, в читании Чаритамриты и жизни Шрилы Прабхупады и других великих вайшнавов. Спасибо вам большое. Харе Кришна.
Кстати, Брамачари, он согласился с тем, что Чайтанья сказал ему, поэтому Чайтанья изменил свою точку зрения. Если Брамачари сказал, ну, пожалуйста, примите, как бы он вряд ли согласился с этим. Поэтому вот это очень важный был пример, что когда мы не даем, а когда мы, когда мы вот ситуацию опускаем, вот тогда воля Кришны проявляется. Спасибо всем огромное за это служение. Вот, вы включаетесь, сегодня даже как-то было более так вот, включение было более серьезное. Завтра у нас последний день, поэтому давайте завтра еще поработаем. Шри Прабхупада ки.
Джай.
Харинам Санкиртаньяги ки.
Джай.
Роты Иванахи.
Харинам.
Святейшество Тирасат Махарадж ки.
Джай.
Спасибо вам большое. Сегодня был замечательный день нашего Гита. Завтра последний день. Также встречаем здесь в 11 часов. Я хотел извиниться, меня завтра не будет, потому что я рано утром лечу на фестиваль Бхактивликш в городе Екатеринбурге. Там обещали, что соберется более 200 преданных со всего райского региона. Это будет трехдневный фестиваль. Хотел спросить ваше благословение. Я передам вам преданным. Спасибо большое. Сейчас нас предписали киртан. Я надеюсь, сегодня что не помешает нам его спеть. Кто? Сейчас скажешь, можешь ли спеть? Да, супер хороший киртан, который всех вдохновит и будет обязательно знаком нашего сегодняшнего дня. Ретрита. Пожалуйста, кто может не уходить, останьтесь и давайте сделаем очень хороший киртан. Харе Кришна.